Из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Аминь. Однажды мне пришлось обратить внимание на Писание, которое свидетельствовало ветхозаветнего народа, как они и сколько праздновали Пасхи. И вот Священное Писание показывает нам, что праздновали Пасхи ветхозаветний народ каждый год, вспоминая, как они вышли, и Моисей вывел их из Египта. Но в основном было отмечено 7 Пасхов на страницах Священного Писания. 7. Первая Пасха была в Египте, под руководством Моисея, когда был заклан Агнец, и совершалась эта Пасха. Там было на косяках окон и дверей написано, кровью намазано событие. И последняя Пасха, мы тогда читали, была в Иерусалиме под руководством Иисуса Христа. Там они совершили ветхозаветнюю Пасху. Ученики перед этим спросили, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал: идите в город, последуйте за таким человеком, и там приготовьте Пасху. Приготовить – это значит, и Агнец будет приготовленный, и то угощение, которое должно было быть на Пасху, и потом хлеб и вино. Там мы видели, что Пасха и совершалась ветхозаветнее, установленная Моисеем. Потом, когда эту Пасху они совершили, то после этого вечером Иуда ушел с этого праздника. И когда Иуда ушел, то Христос, продолжая беседу со своими учениками, установил новую Пасху. Теперь Иисус Христос преломляет хлеб и подает чашу с вином. Моисеево установление праздника Пасхи Иисус Христос заменяет хлебопреломлением. И теперь то, что установил Христос, совершает всю жизнь свою Церковь, и в том числе и мы продолжаем участвовать в этой Пасхе воспоминанием. Христос сказал: «Отныне не буду я с вами пить». Вот он поучаствовал с ними в ветхозаветнюю Пасху, потом говорит: «Отныне я не буду с вами совершать эту Пасху на земле, доколе не придем, новое буду пить, в новое вино, новый хлеб, и новая Пасха будет совершаться на новой земле». Сегодня я хотел бы обратить внимание наше. Там мы с вами помним, что было семь Пасх, где они совершали и когда. А сегодня я хочу обратить наше внимание на семь храмов. Храм. Храм – это место встречи народа с Богом. Храм. В каких условиях и когда совершались эти семь храмов? Храм-то должен быть один, а их было семь. Характерно заметить, Бог повелел храм построить, а люди разрушали храмы. Первый храм Священное Писание называет скинию ветхозаветнюю. Ветхозаветние скинии. Интересно. Обратить внимание, Моисей поднимался на встречу с Господом несколько раз. Получал от Бога заповеди. Получал от Господа указания. Особенно нужно было Моисею получить указания, как построить скинию, с какого материала. Для этой цели Моисей поднимался несколько раз на гору. Несколько раз. Интересно, мне вспоминается, как один в преклонном возрасте пастор говорил, вот, говорит, если бы мне предсказали 80-летнем возрасте подняться на гору, я бы, говорит, наверное, вокруг этой горы ходил, ходил. Как же мне подняться? А Моисей пошел. Моисею было 80 лет больше. А Бог сказал, зайди ко мне, и Моисей пошел. В общении с Богом на горе у Моисея сияло лицо. Он не знал, что его лицо сияет. А когда он спускался с горы, то люди видели, лицо у Моисея сияет. И они попросили его, сделай покрывало. Потому что нам трудно и страшно смотреть на тебя. Ты сияешь, а ты этого не знаешь. Так вот, первое место встречи народа с Богом была построена скиния. На страницах Священного Писания она подробно описывается. Какой размер, с какого материала, как она должна быть построена. И самое главное, когда она была построена, то написано, облако наполнило скинию. Бог совершил освящение. Она была наполнена Богом так, что священники не могли стоять на своих местах в скинии, а все вышли. Всю скинию заполнил Бог облако. Для одних было страшно, для других было благоговейно, что построили скинию вроде бы из материала обыкновенного, а Бог занял эту скинию. скиния была переносного характера. Ее разбирали и переносили с места на место. Так она вместе с народом странствовала 40 лет. Потом ее перенесли в один город, потом другой город переносили. Потом Бог дал повеление построить храм. Скиния обветшала, как мы говорим, полиняла. И Бог повелел построить теперь не скинию новую, а храм. И поручил он это дело строить третьему царю. Первый царь был Саул, второй – Давид, а третий – Соломон. И Бог дал указание Соломону: «Я дам мудрость твоим людям, и они будут совершать работу». И работу совершали в построении храма. И описывается на страницах Священного Писания, когда работу сделали, когда Соломон совершил молитву, встал с колен с поднятыми руками и стал благословлять народ, то Бог облака наполнило этот храм. Бог сделал освящение храма. Страшно, но факт. В продолжение времени этот храм Навуходоносор разрушил. Почему-то ему помешал этот храм. Третий храм снова поставили. Ну, я напоминаю, третий, что считается первой скиния, второй храм Соломонов. А теперь по возвращении семилетнего плена народа храм снова построили. Строил его священник Ездра и другие с ним. И этот храм построили, третий. В этот храм, построенный Ездрой, вошел Христос. Пророк говорит, что слава этого храма, третьего храма, она по внешности была беднее Соломонова храма. Но так как вошел в него Христос, то она считается, слава третьего храма превзошла прежний храм. Христос туда вошел. В этот храм сначала Христа принесли для совершения над ним обряда. Там его благословил Симеон, или как мы называем, Симон, благословил младенца. И вот интересно, мы помним описание, как он вошел. Сначала въехал в город на осленке, потом направил свои стопы в храм. Пришел в храм, а там Одни меняют деньги, греческие, римские, другие. Но в храме должна идти одна валюта. И поэтому были меневшики, менялы, меняли деньги. Все это сопровождалось шумом, торговлей. Потом народ пришел к выводу, что там далеко ходить за жертвенными животными. Лучше животных привезти сюда для жертвы. И вот насколько была там торговля, шум, Христос сделал бич и всех выгнал. И сказал: дом мой домом молитвы наречется, а вы что сделали? Затем Христос, находясь в храме в один из таковых дней, к нему приступили священники, начальники и говорят ему: какую силой ты это делаешь? Кто тебе дал право? Кто дал право? Пилат? Ирод? Или первосвященник? Кто тебе дал право и власть? Христос посмотрел на них и говорит: и я вас спрошу, крещение Иоанново было с неба или от народа? Они подумали, подумали, такой вопрос. Подумали и говорят: не знаем. И я вам не отвечу. Почему? Народ знал, тем более Христос знал, что крещение Иоаннова было поручено Иоанну с неба. Иоанн крестил людей, но самое главное, он совершил крещение над Иисусом. Он представил его народу, назвал его: вот Агнец Божий. Вот это Агнец Божий. Они не приняли Иоанново крещение. А теперь Христос задает им вопрос: крещение Иоанново было с неба или от народа? Они подумали: если скажем «с неба», то он задаст вопрос: а что ж вы не приняли крещение от Иоанна? Помните, как Иоанн их встречал? Ах, вы порожденные змеиный род! Кто внушил вам бежать от Божьего гнева? Вы согласны принять крещение? Но прежде совершите покаяние. Как покаяние? Мы начальники и будем каяться. Ну тогда и не креститесь. А теперь стоят они и думают, как отвечать. Не знаем. Знали. Лукавили. Последующий храм Христос назвал себя храмом. Разрушите сей храм, а я его в три дня воздвигну. Они говорят: этот храм строили 46 лет. А ты говоришь: через три дня я его восстановлю. А он говорил о теле своем. называя себя храмом. Следующий храм появилась в дни Иисуса Христа церковь. И апостол Павел говорит: разве вы не знаете, что вы храм Божий? Храм Божий. Притом апостол Павел поясняет: каждый член церкви, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вот нам легче вспомнить, как было. Но вот придет время, и мы живем в это время, когда будет построен еще один храм. На том же месте. Как на том месте? А там стоит мечеть Амара. А как же вы будете ее убирать или как? Слово Божие не отвечает «как». А Слово Божие говорит: построен будет храм. Для кого? Вот самое страшное. И восстановятся там жертвы, и служение при храме будет. И настолько это будет все хорошо, что они, дождавшись, придет к ним Мессия в этот храм. Не Христос, который есть храм Бога живого и церковь Его, а Антихристос. Антихрист. Неужели так? Да, Слово Божие так говорит. Так Слово Божие говорит. А другой придет: я пришел во имя Отца, и вы меня не приняли. Считайте мне, что я богохульствую, что, будучи человеком, называю себя своего отца, Бога, отцом своим. Нет, ты богохульствуешь. Не может быть так. А вот другой придет не во имя Отца. Раз вам не нравится, что я называю себя имя Отца Бога своим отцом, другой придет, не будет называть себя Сыном Божиим или Бога своим отцом. Мало того, он сядет на престоле в храме. А это что? Да какое ты имел право? Да как же это так? Народ его не примет, как мессию. О, дождались, в конце концов. Но когда он потребует поклонения себе, как Богу, народ не согласится. Как не согласится? Он воздвигнет за это гонение. И такое жестокое, что Христос говорит: если бы не сокрестились все дни, не спаслась бы никакая плоть. Вот что будет. А храм будет. Но в нем уже будет не Христос, а, еще раз повторяю, Антихрист. Антихристос. закончится великое дни скорби. Придет Христос, придет Христос. И израильский народ, и оставшиеся верующие восплачут. Прости нас, что в свое время мы тебя отвергли. Плачу в великих скорбях, в великих слезах. Этот храм будет построенный не по воле Божией, а по умыслу людей. Братья и сестры, мы пожелаем быть там, в том храме, или нет? Исследуйте Писание. Вы через Писание думаете иметь жизнь вечную, а Писание открывает сущность. А что ж нам делать? Так жить, так любить вот стены этого молитвенного дома, чтобы Бог, Дух Святой, беседовал с нами, чтоб нам было так хорошо в молитвенном доме, исследовать Писание. Не считайте, кто меньше, кто больше, кто чище. Это Бог делает. А мы должны поклониться Ему за то, что Он открывает нам, что было, что есть и что будет. Климат на земле, пожары лесов, наводнения будут продолжаться и увеличиваться. Да что ж это такое? И уныние в народе. Как-то мне приходилось делиться мнениями. Во время войны и после войны отечественной наш возраст помнит. Материально люди жили беднее, как сейчас. Большие очереди были за хлебом. Премировали за хорошую работу или сапогами, или телогрейками. Денег не было. Но что было? С сенокоса или с уборки урожая шли, повесят серпы на плечо и поют. А мы, подростки, на улице слышим, поют, идут наши с работы. Поют. А сейчас поют? Уныние в народах. А сейчас что? Демонстрации. А что вы хотите? Как-то мне вспоминается, один из политиков говорит, одетые, обутые, сытые. Они не знают, что им надо. Они не знают, что им надо. Эта эпоха, которая сейчас, вот она продолжается, закончится с этим храмом. А что еще будет? В небе есть храм. Новый Иерусалим. Там Христос будет совершать вечерю хлебопреломления в том храме. и блажен тот, кто будет зван туда. Вместе с тем храмом на небе закончится Слово Божие. Проповедовать будет некому, да и нечего. Все войдут, готовые, в блаженный тот храм. А сейчас нам совет Бог дает. Исследуйте Писание, чтобы вас не страшил, не удивил то, что делается в мире. Не пение народное, а демонстрации возмущенные. А что вам надо? Да мы жили беднее, но веселее. А вы сейчас живете так роскошно, как мак расцвел народ. Одежды замечательные, обувь замечательная, продукты, что только хотите и сколько хотите. А что ж вы не поете? Уныние в народах. Не поют нигде. Ни в России, ни на Украине. Нигде не поют. Исследуйте Писание, чтобы нам наше хлебопреломление принесло ближе общение с Господом, и чтобы Он на подвиг души своей смотрел с довольством. Аминь.